Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из книги пророка Исаии, рассказ о русском регенте протоиерея Михаиле Фортуната. Далее в рубрике «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 15. Богочеловечество. Отец воззвал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». «Того послушайте», — воззвал о Сыне, неотлучном от славы Божества. «Ибо Отец и Сын со Святым Духом — едино естество, одна сила, одна сущность и одно царство. И Мария Богоматерь называла Его Сыном по человеческому телу, неотлученному от славы Его Божества, ибо один есть Бог, явившийся в мир в теле. Слава Его возвещала о божеском естестве, которое от Отца, а тело Его возвещало о человеческом естестве, которое от Марии. Оба же естества сошлись и соединились в единой ипостаси. Единородный от Отца, тот же единороден и от Марии, и кто разделяет в нем ипостаси, тот отделен будет от царства Его, и кто сливает естества, тот лишен будет жизни Его. Кто отрицает, что Мария родила Бога, тот не увидит славы Божества Его, и кто отрицает, что носил он безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизни, даруемой через тело Его. Самые дела свидетельствуют, и божеские силы Его научают рассудительных, что Он — истинный Бог, а страдания Его показывают, что Он — истинный человек.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Чтение из пророка Исаии в понедельник 4-й седмицы Великого Поста. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом город, распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его». Чем дьявол хочет сокрушить церковь, тем бывает сокрушаем от нее. Эти замечательные слова отца Понтия Рупушева приходят на память по прочтении этого пророчества. Видимое поражение Божие на самом деле победы совершенной любви, дающей до конца раскрыться свободе всех Богом возлюбленных и принимающих эту любовь и отвергающих ее. Радовалась земля филистимская, в новозаветном смысле ад, малочисленности первых христиан и внешней силе Римской империи. Но дух любви и мужество мучеников привлекли в церковь множество бывших язычников, так что в свое время и вся империя христианизировалась. Тогда захотел дьявол изнутри разложить церковь ересями, и как будто бы преуспел. Но восстали вселенские учители, святые отцы, и сокрушили свои мудрые еретические. Ибо Господь Саваоф определил: врата ада не одолеют церкви, и кто может это отменить? Так было и так будет до скончания века. Важно и нам, немощным и удобопреклонным ко всякому греху, не терять спасительной веры, лучше же сказать доверие Богу, премудрому и всемогущему, изобретающему всякий путь художества, да спасет погибающего человека.
В эфире программа «Благовещение».
Русский регент протоиерей Михаил Фортуната. Цикл передач подготовлен при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. Передача 5. В ней протоиерей Михаил Фортуната рассказывает о певческой культуре русского зарубежья в сравнении ее с традицией, сохранившейся в России.
Вы знаете, и тут, и там может быть более или менее высокая культура того же самого. В конце концов, вот Иван Алексеевич Гарднер, который был большим музыковедом церковным, он характеризовал общее состояние пения в церквах, в храмах Западной Европы, как провинциальное. То есть люди, вышедшие из провинции в России, которые оказались в эмиграции, продолжали петь, как поют в провинции. И в этом смысле, скажем, московская школа, все Никольские, Чесноковые, Костальские и так далее, их не коснулись. Вот. Потом заинтересовались Чесноковым, какие замечательные звукосочетания и так далее. Кому-то не нравилось, кому-то нравилось. Вот, например, мне Чесноков не нравился. Мне казалось, что слишком богато. Хорошо, это мое мнение. С другой стороны, у нас произошло некоторое открытие. Феоклитов все знал, между прочим. Другие не знали. Но в Богословском институте, скажем, в какой-то момент открыли Костальского. Костальского знали всегда по некоторым композициям. Я уже называл его гармонизацией знаменного распева, в частности. А вот гармонизацией киевского распева, который легче петь, нашли, так сказать, открыли в 50-е годы. В 70-е годы я открыл его «Господи, возвах». Возвах. И стал это петь. И мы слушали, как это звучит. Как это звучит. Вот. Я не знаю, есть ли в России такие попытки, чтобы серьезно заняться переоценкой пения самого простого гласа. Поют всегда в терции, там вот как по Львову, или там по традиции. Вот. Существует ли новое видение того, как должно звучать самый простой актуих? У нас это все-таки как-то чуть-чуть продвигалось в тех или других местах. Вот. Но в общей сложности мне кажется, что иное звучание в эмиграции не зависит от репертуара, скорее. Хотя об этом можно поговорить. Но от настроения людей. От настроения людей, которые не гонятся за профессионализмом. Может быть. Я чувствую на Западе некоторую нежность. Нежность и, как сказать, отсутствие претенциозности. Я не говорю, что претенциозный в Москве, может быть, но, во всяком случае, то, что в России поют гораздо более отточенные голоса, уже накладывает такой характер законченности, как будто все сказано уже. На Западе очень часто бывают фальшивые ноты. Это, в общем, профессионально гораздо ниже уровнем, но зато наполнено сердцем. Мне так кажется. Вы знаете, например, я не знаю, бытие определяется знание или нет, но на Западе нет не то что хора, нет регента, кроме одного во Франции, кто бы оплачиваем был. Вот никому не платят. Так что люди идут петь на клирос от любви к делу. Вот. И все обволакивается любовью. Мне кажется, что, я не знаю, я отвечаю вам психологически, но в каком-то смысле, вероятно, это все-таки идет откуда-то издалека. Какая-то традиция докатывается.
Thank you.
Есть очень интересный человек, это Максим Евграфович Ковалевский. Он был настоящим музыкантом и мыслящим человеком. Не только то, но он был тоже церковным человеком в том смысле, что он искал объяснение самого богослужения с точки зрения аскетики, например. Он говорил, что человек в первую очередь должен слушать. Вот он ходит в храм год один, год второй, 30-й год, 40-й год. И вот на какой-то 40-й год вдруг он услышит новое слово. Это слово пело 40 лет уже, но он его услышал сегодня. И вот это закладывает новый кирпич, духовный кирпич в его душе. Новое здание создается. И от слышания человек обогащается откровением провидения, откровением Евангелия, откровением богослужебного текста, от настроения. Вот. И о таком слышании он говорил по отношению к слову, которое произносится в богослужении. И всегда пел. Всегда пел.
Отец Михаил, ну вот у вас есть большой опыт работы с иностранцами, которые пели и поют в церковных хорах русского зарубежья. Они же не понимают слова. Вот как им удается так музыкально петь и молитвенно петь в церквах?
Вы говорите, они не понимают слова. Они понимают слово, потому что у них богослужение идет на их языке. То есть вся, не только божественная литургия, это всегда в первую очередь, но псалмы переводится на местные языки. Во-первых, в протестантских странах существует литургический язык с XVI века, когда произошла реформация. В католических странах это скорее XX век, когда начали по-серьезному работать над текстом Библии и псалмов, в частности, для богослужения. Но вот я знаю теперь французскую ситуацию. Все тексты существуют, они, может, не такие хорошие, не такие еще поэтичные и так далее, но приходы все поют все по-французски, весь годовой круг. Я ездил в Голландию, я ездил по Англии, конечно, я тоже разъезжал и помогал людям научиться, как петь вот нашу музыку, наши гласы, всегда на своем языке. Так что в этом смысле можно им сразу сказать, осторожно, вот мы тут поем псалом, надо думать об этом, об этом, об этом. Надо воспитываться в мысли о Христе при псалмах. Наши стихиры, они, значит, в таком ключе поются. Вот думайте об этом, думайте об этом. И они видят и сопоставляют то, что является словом, и то, что является, как это сказать, носителем слова. Распев как носитель слова, наша роль учителей была в том, чтобы так преподать распев, так преподать глас наш, чтобы он принял слово иностранное, и чтобы распев стал бы английским, стал бы голландским, стал бы там еще каким-то. И эта творческая работа, которая производилась в среде уже туземцев, да, но это двойной процесс, ответный процесс. Они творили, и мы творили. И вот на этом стыке появлялось нечто новое. Это новое творение. Господь его звал на английском языке, звучит совершенно иначе, чем на нашем языке. Так что в этом смысле дух православия переходил вот через эту механику творения гласа в новых понятиях языка.
Ну, вот все-таки вы воспитаны в русской традиции, и когда вы слышите «Господи, возвах» на голландском или на французском, вы можете молиться в этой ситуации?
вы знаете, теоретически это невозможно. Потому что человек молится из самой глубины своей души, а душа одна. Вот я родился русским, и я, например, не понимаю колыбельные французского языка. Они мне ничего не говорят, ну, потому что я их не слышал никогда. Но, с другой стороны, возвращаясь к тому, это уже личное свидетельство. Когда я впервые появился в Англии, уже на положении учителя или священника потом, то передо мной сидел небольшой класс детей. Я их должен был научить вере. И, конечно, я должен был молиться с ними. Так что я привык уже по какому-то восприятию их нужды. И я стал англичанином ради них. Я стал голландцем ради них. По-английски я говорю, так что я мог это, так сказать, честно сказать, что я молюсь по-английски. Но я молился по-голландски, язык, который я не знаю. То есть я выучил то небольшое, что поется в храме. Это я знал по-голландски. Я могу вам даже сказать, святый Боже, Хайлиха Год, Хайлиха Стерка и так далее. Это совершенно другие понятия, там согласные, настолько доминируют, просто ужас. Голландских почти не найти. И вот тут нужно голландцам помочь это все озвучивать. Вот. И в конце концов, знаете, и самый простой христианин, самый простой русский может стать апостолом. Это апостольское дело. Вы знаете, православие интересуется все, в большей или меньшей мере. Зависит, как его подать. В моем опыте, если я хотел идентифицироваться с голландцами, то я становился голландцем.
С кем вам легче всего было работать?
Я бы не сказал, что было труднее или легче. Все зависело от того, насколько способны к музыке или способны к языкам мои собеседники. Да, я не задавался этим вопросом. Мне это не мешало, скажем. Я уверен, что существуют объективные факторы какие-то, где данный язык или данная психология народная может быть более восприимчивая или менее восприимчивая. Да, но мне это не мешало как-то. Я всеми силами стараться стать голландцем в Голландии. Англичанином я был, потому что я жил в Англии постоянно. Вот. Когда я в Россию приезжал, я старался стать русским. Я должен сказать, что в Голландии православных очень мало. И ко мне на курсы собирались, я ездил один раз в год на целую неделю, и собирались регента, но те музыканты, те простые православные, которых обязали быть регентом, вот они часто не хотели от незнания. Да, и вот они собирались. И к моему удивлению, я это не знал, вначале я это совершенно не знал, к моему удивлению, собирались вот эти голландцы и голландочки из разных юрисдикций. Вы знаете, что у нас масса юрисдикций, все разделены на юрисдикции и так далее. Я это не замечал, но я их собирал. Оказалось, что у меня целый Вселенский собор. Вот. И тоже преподавание рассылалось по всем этим приходам. И, вот. Но с ними было, конечно, трудно, потому что их было мало. И они не особенно, может быть, способные были. Но, во всяком случае, многое я передавал. Но я передаю, знаете что, не только пение, но и смысл, и того, что стоит за этим, и кто что сказал об этом. Так что это целое, как сказать, целое меню разных-разных вещей переходило им. С англичанами то же самое. Люди из разных источников приходили, и мы пели в основном унисоном. Вы знаете, в основном унисоном. «Господи, возвах», «Ермасы», «Неизменяемые части всеночной», в частности. Затем, если я замечал, что есть кто-то, кто чуть-чуть более музыкально поет, я просил, а вы можете на терцию выше все петь? И они начинали гармонизировать.
Можно ли так сказать, что у той или иной нации есть то или иное предпочтение репертуарное?
Да, очень ясно. В Голландии мне заявили протест против диеза в минорных голосах. Они просто не терпят этой сентиментальщины. Царю Небесному обязательно нужно петь ладово. Вот. Это такая первое впечатление, которое меня сразу они мне представили. Как только я запел шестой глаз, они говорят, так нельзя, и мы договорились, что мы теперь будем от века петь. Даже в Англии то же самое некоторые люди говорят, и говорят, что мы этот минор не любим, мы предпочитаем минор петь мажорно. Понятно? Вот. Не ставя диез. Они относят диез к минору.
Вот вопрос из области не музыкальной башки. Что все же этих людей во вроде бы христианской Западной Европе приводит в православие?
Вы знаете, весь Запад очень сильно делился на почве каких-то реакций. Реформация, там другие были протесты и так далее, другие расколы и так далее. И все очень сильно проходило через мозг. На Западе очень любят мыслить мозгом. И если на Западе очень многое в проповеди имеет характер довольно интеллектуального, такого мозгового, то наша проповедь, она достаточно отлична от этого. И люди приходят на огонек, если можно, того, что мы переживаем как молитва. Однажды мне одна пара, муж и жена, попросили их принять в православие. Я их спрашиваю, ведь у вас же замечательная церковь английская, замечательная церковь, гораздо более древняя, чем наша русская, и так далее, и так далее. Я хотел их, так сказать, утвердить в том, что они могут найти у себя. И они говорят, нет, у нас нет того, что у вас есть. А что это такое? Православие можно молиться. Вот они чувствуют, что в православии богослужение течет чистая молитва. То есть ничего другого, ничто другое не мешает этой молитве, которая вот исходит из человека и в лице священника, в лице хора, в лице народа воплощается в церкви. ясна такая вещь. Есть второй элемент. Это то, что в православии бытует очень важная мысль. Это богословская мысль о христологии, о спасении. Мы очень сильно любим нашу веру. Тогда как на Западе, может быть, орудуют и другими понятиями. Полезно ли это, социально ли это. В общем, разные такие моменты бывают. Я не говорю, что нет хороших христиан на Западе. Их очень много, миллионы. Но вот то, что я замечал в тех людях, которые приходили ко мне со православной верой, это был духовный голод и интеллектуальный голод в каком-то смысле, вот в церковном отношении.
На ваш взгляд, какова роль митрополита Антония в собрании этих верующих западных христиан в православную церковь?
Митрополит Антоний был очень крупной личностью. Его нельзя было не заметить. Так что люди просто шли его послушать, его посмотреть, его от него научиться чему-то. Это человек, который магнетизмом, так сказать, ну, не магнетизм, но личный магнетизм в нем очень сильный был. Да. Но что очень интересно было, и это у него, он провел выбор в своей технике, так сказать, проповеднической. Когда он начал проповедовать, православная церковь была численно очень маленькая, так что его усилия пошли не сюда, а в общество. В общество англичан. Его стали приглашать то в университет, то в школу, то на завод, то куда-то еще. И он никогда не отказывал. Почему? Потому что он ходил и проповедовал, никогда не проповедовал православие, а всегда проповедовал Христа. То есть Евангелие, то есть учение церкви, не расколотой. И старался из англикан сделать лучших англикан, из католиков сделать лучших католиков, из методистов сделать лучших методистов, чтобы они бы углубили свою веру. Он заслужил большую славу как проповедник. Мне говорили, что он один из 5 лучших проповедников всей Англии. Когда мы говорим о том, что он не проповедовал православие, он, конечно, православие проповедовал, но не говорил, что это православие, что вы приходите ко мне для этого. В идеале нужно было бы, чтобы молитва церкви, богослужение, чтобы этой молитве ничего не заслоняло человека от Бога. Владыка Антоний мне послал одного англичанина, чтобы его подготовить к диаконству. И он спрашивает меня, а как мне поставить голос, чтобы те меня слышали? Я говорю, тебе не нужно это делать. Посмотри на икону Христа и постарайся, чтобы он тебя услышал. То есть, единственная аудитория в церкви есть Бог, другого нет. Конечно, можно сказать, что когда читается послание, то это для народа, чтобы народ слушал и понимал. Но все-таки должно это все идти в контексте присутствия Божия. Вы знаете, наше богослужение обросло таким ритуалом. Очень многое блестит, очень многое носится, очень многое говорится или делается в нашем ритуале, что не имеет отношения к самому действию. Вы знаете, меня спросили однажды, опишите мне в двух словах божественную литургию. Это не православные были, а иностранцы. Я говорю, что вы знаете, она божественна. Она исходит прямо из повествования о Тайной Вечере. Что там произошло? Христос взял хлеб, это херувимская песня, когда епископ принимает дискос и чашу. Второе, Христос благодарил. Это милость мира, это свет, это анафора, это та молитва церкви Богу Отцу, в которой упоминается дело творения, спасения Христом и приход Святого Духа, это два. Христос раздробил, и это делается во время един свят, и Христос дал хлеб и чашу, это причастие. Вот эти главные четыре момента. Я знаю, что нужно петь «Господи помилуй», и что нужно петь «Веру», и что нужно «Отче наш» петь. Это все, сказать, важно и достойно нужно делать. Но все то, что может помешать нашему видению дара Божьего, миру в творении, миру в спасении, посылании Святого Духа, все это видно в литургии. А мы часто не видим. Вы знаете, я не стараюсь добиться ничего, не проповедую ничего. Я просто говорю, что нужно быть сугубо серьезным в нашей религии.
Мишка, вот церковь в вашей жизни. Что есть церковь в вашей жизни?
Она все. Я не знаю, я живу церковью, я другим никогда не жил. Я, конечно, жил армией, когда я был в армии, но... Церковь, где она, церковь? Ведь Господь не живет в рукотворенных храмах. Церковь – это я, то есть мое сердце, Господь там тоже, я там богослужу и в сердце. Так что я не знаю, трудно на это ответить, потому что, как это говорится, будьте в мире, но не от мира. Вот как это объяснить? Это очень трудно. Но церковь дает мне очень много, большое вдохновение к жизни. Научает меня жить и научает меня творить.
Подошла к концу пятая и заключительная передача из цикла «Русский регент протоиерей Михаил Фортуната», подготовленной при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Лондонского кафедрального собора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Херувимская номер 9 Ломакина, «Во царстве твоем» Мироносецкого и «Многое лето» Портнянского. Над циклом передач работала Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня, 20 марта, Святая Церковь празднует память преподобно мучениц Марии и Матроны. Их фамилия Грошева, они были родными сестрами. В нашей православной церкви очень велико значение женщины. Все мы после Господа обращаемся в первую очередь к молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которая всегда заступается за нас, приносит наши грешные молитвы ко престолу Божию. В сонме наших святых угодников много женских имен. Наши святые мученицы и жены продолжали христианское служение по примеру Божьей Матери. Ими двигала любовь к Господу и к ближним. Женская природа по своему естеству склонна к сочувствию, состраданию, милосердию и любви. Наши святые жены развивали в себе эти Богом заложенные в них качества.
Батюшка, а что нам известно о жизни преподобной мучениц Марии и Матроны?
Мария была старшей, ей к моменту ареста исполнилось 62 года, а Матроне 56 лет. Происходили они из семьи крестьянина Наума Грошева.
Из житии преподобной мучениц мы знаем, что, когда они еще были молодыми, они посетили старца в Рязанской губернии и спросили старца, как им жить. И старец сказал им: «Монастырь, монастырь, монастырь». И они исполнили это благословение старца и ушли в монастырь.
В 1909 году они поступили послушницами в монастырь, где пробыли до его закрытия после революции. После закрытия монастыря они вернулись на родину и поселились при храме святой великомученицы Параскевы в селе Туголец Шатурского района Московской губернии. Сестры жили в небольшом деревянном доме, у них был огород и корова, они пекли для храма просфоры, были алтарницами, убирались в храме, а в оставшееся время подрабатывали рукоделием, стегали одеяло.
У батюшки местного храма, отца Назария, скончалась супруга, но в воспитании отца Назария остался сын Николай, и преподобную мученицу Марию и Матрону заменили ему маму.
Сестер в селе все любили за ласковое и приветливое обхождение. Они для всего села явились нянями, как их часто называли. Своих племянниц они с детства приучали молиться и помогали им полюбить богослужение и храм. После ареста служащих там священников Назария Грибкова, Георгия Колоколова, они остались единственными в округе церковницами, кто мог почитать псалтирь по родственнику умершему и наставить в вере и исполнении церковных правил и молитв.
26 февраля 1938 года они были арестованы. Батюшка, а в чем власти обвиняли преподобных мучениц?
Конечно, основная их вина была не в каких-то проступках, а в той роли, которую они играли в духовной жизни деревни. Пытались их обвинить в том, что они вели какие-то контрреволюционные разговоры. Однако доказательств этому не было найдено. Они признавали, что они говорили на религиозные темы, а о властях никаких разговоров не вели.
Но, несмотря на это, 11 марта 1938 года тройка НКВД приговорила их к расстрелу.
Они были перевезены в тюрьму НКВД в Москве, и 7 марта по старому стилю, 20 марта по новому стилю 1938 года были расстреляны и погребены в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Мы видим, что когда при первом пике гонений 1937 года были уничтожены священники, власти взялись уже за мирян. Наверное, им казалось, что еще недостаточно много народу было уничтожено, хотя прошедшие гонения уже превосходили все известные предшествующие гонения в истории. При этом гонении, вероятно, уже не важно было, чем занимался человек и в чем его можно обвинить. Само имя Христово было ненавистно гонителям. И заодно это имя уже можно было приговорить человека к высшей мере наказания — расстрелу. Мы молимся преподобным мученицам Марии и Матроне Грошевым о том, чтобы и нам с вами приобрести любовь и милосердие к людям, терпение, смирение, послушание, чтобы, глядя на нас, люди прославляли Отца нашего Бога, который на небесах. Преподобная мученица Мария и Матрона, молите Бога о нас. Аминь. подготовке наших передач мы пользуемся изданием «Жития новомучеников и исповедников российских XX века». Издает эти книги игумен Дамаскин Орловский.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали о житии преподобномучениц Марии и Матроны Грошевых. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. В пустыне на берегу озера. Утром приехали рыбаки. «А где же они живут?» — спросил я Ложку. «Земля, земля, кругом вода», — отвечал он. «На острове», — перевела Анна Ивановна. «Там будка есть, газовая плита, баллоны завезены. Отсюда уж больно далеко до глубоких мест, так что они и живут на острове, а 2-3 раза в неделю по улову смотря привозят рыбу». Ложка долго беседовал с рыбаками. Их было двое, приветливые, улыбчивые. Они наговорили нам много слов, но кроме «салям алейкум» мы ничего не поняли. Горючего у рыбаков не оказалось. Они гоняли лодку шестом, но глубине — веслами. Машина ожидалась лишь в понедельник. Эта Ложка сказала нам еще вчера. Оставалось надеяться на случай. Вдруг заедут какие-нибудь охотники. Однако Пучкину велено было сегодня же попасть домой. Кроме того, с завтрашнего дня непременно начнется розыск. Сколько же напрасных тревог принесем мы и пучкинскому начальству, и приятелю моему? — Пойдем пешком, — сказал я Пучкину. — Как-нибудь за день-то доберемся. Потом приедете на машине, заправите лодку и отгонишь ее назад. Он кивнул. И вдруг вершители наших судеб засуетились. Над озером появился самолет. — Пиши! — — закричал Ложка, указывая на дорогу. — Пиши! Пиши, что случилось! Мы оцепенели от недоумения. — Какой у тебя участок? — спросила Пучкина Анна Ивановна. — 124-й, а что? Схватив стоявшую у стены весло, она подбежала к дороге и принялась выводить в пыли сожженные буквы. — Со-о-б! Самолет кружил над озером и почти не приближался. — А может, это нас и разыскивает? — предположил я. — Нет, — отвечал Ложка, — зачем вас? Птица смотрит, утка разная, гусь. Кто-то охотиться будет. Обком, райком, исполком, начальство. — Сообщите 124, — написала Анна Ивановна. Самолет пошел прямо на нас. Летел он низко, мы видели склонившееся к стеклу лицо летчика. Развернувшись, Ан-2 сделал еще один заход со стороны озера. — Сообщите! 124-я лодка! Полом! Сделав успокаивающий жест рукой, пилот повернул машину вдоль берега и над тем местом, где сидела в грязи моторка, покачал крыльями. — Пешком не надо, — сказал нам Ложка. — Отдыхать надо, чай пить надо, дастархан надо. Подошла хозяйка, поставила на место весло. — Спасибо! — поблагодарили ее мы с Пучкиным. — Чего там? — отмахнулась она. — Велика радость 50 километров по пыли топать. пока хозяева принимали рыбу, мы сходили к моторке и нагрузили по рюкзаку. У нас все же утки были и кое-какие харчи, так что мы вполне могли сделать достойный вклад в очередное пиршество. На соляном насте прочитали следы недавней охоты. Подкараулив в камышах возвращавшегося с водопоя сайгака, волк выскочил из укрытия и обежал сайгака кругом, чтобы не позволить ему прыгнуть в сторону, а то ведь раз прыгнет и уже не догнать. Задавил и, взвалив тушу на спину, уволок. Рядом со следом волка тянулись две полосы от задних копытец козлика. В этот раз Анна Ивановна делила трапезу с мужской компанией. Мы пригласили. Ложка не возражал и даже вполне по-российски опрокинула стопочку. Потом примчалась машина, лодку заправили, и Пучкин, приняв в подарок мешок свежей рыбы, благополучно отбыл. Мне же велено было дожидаться другого транспорта. Приятель дела свои завершил, и следовало возвращаться в столицу. Ну, а пока я опять уснул. Произошло это точно после жареной утки, после шашлыка и змея-голова, диковинной местной рыбины, обличьем своим напоминающей налима, но, думается, перед ухой. Ложка осторожненько разбудил меня. — Эй! — Что случилось? — Возьми, Анна Ивановна, Россия. — Как это? Он никогда не видел Новгородскую область. Грустно из-за этого. Хочет посмотреть. Анна Ивановна, нарядно одетая, стояла в дверях. — Потеплее бы надо, — посоветовал я. — В Новгородской-то поди, уже снег. Все взяла, — с покорностью отвечала хозяйка. У дверей лежали сумки, узлы. Ничего этого прежде здесь не было. Договорились, что в Москве я посажу Анну Ивановну на поезд, а дальше уж она поедет сама. Нужные станции она знала, название деревни помнила. Неизвестно было, сохранилась ли сама деревня, а если и сохранилась, есть ли там кто-нибудь, хоть из самой отдаленной родни. Последние письма приходили давным-давно. А если никого нет, неважно. Посмотрю и назад. Мне бы только увидеть, — смущенно сказала Анна Ивановна и спряталась за занавесочку. — Родной земля постоять, — вздохнула Ложка. — Надо. Вечером на УАЗике приехал приятель мой. Хозяин начал настаивать на барашке. Но ценой невероятного труда удалось ограничить ужин зеленым чаем. Когда стали грузиться в машину, Анна Ивановна отозвала меня и тихо сказала: — Такое дело, что боюсь. Вдруг да останусь там, в России. А может, вам и оставаться не у кого? А все равно приеду, да в чистом поле так и останусь, либо в лесу. Она мне всю жизнь снится, земля эта, хоть и не видала ее никогда. Нет, нельзя. Нельзя Ложку обижать. Он добрый. Мы ведь с самого детства рука об руку. И в лепрозории, и на воле. Нельзя. Да и осталось-то всего ничего. И Анна Ивановна улыбнулась. Теперь, если уж начудишь, так на исправление и времени не хватит. Простите меня, Христа ради. Выезжали мы поздней ночью. Когда взобрались на плато, приятель мой попросил шофера остановиться и выключить фары. Мы вылезли из УАЗика и подошли к краю обрыва. Жуткая, зачаровывающая картина открылась нам. Внизу, освещенная холодным светом луны, расстилалось бескрайное озеро. Там, где-то под нами, в непроглядной ночной черноте, ютились Ложка и Анна Ивановна. — Не видать ничего, — пожалел я. Как будто и нет их. — Наверное, спать легли, — предположил приятель. — Огонь! — воскликнул шофер. Там, далеко внизу, вспыхнул огонечек керосиновой лампы и, покачиваясь, поплыл, поплыл. Хозяева вышли проводить нас. — Ура! — закричали мы в три глотки. — Ура! — Чего ж мы так обрадовались? — Возьми ружье, — попросил приятель. — Устрой салют, хоть волков распугаешь. Сколько высадил я патронов, не помню, я и не считал. заряжал да лепил в небо. И все смотрел на крестообразный плавающий огонек, которым осеняла нас благословляющая рука.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.